Интерлюдия. Грач. Говорят, дом выгорел дотла буквально за полчаса. Остались стоять только печные трубы и каркас из толстенных брусьев камнедрева. Его огонь не берет. Черные, прогоревшие до углей деревянные обломки с хрустом рассыпались под ногами. Поземка гнала хлопья пепла, смешивая их с ранним колючим снегом. Изо рта вырывались белесые облачка пара. Первый настоящий снег. И первые заморозки. А ведь еще даже не сентябрь. Совсем недавно, лет 50 назад, снег в Демидове выпадал не раньше октября. Но дыхание ока зимы все злее и ближе. Даже по ту сторону Урала уже чувствуется. Грач остановился в нескольких шагах от обезображенных огнем тел, выложенных пожарными в ряд на куски брезента. Сделав свое дело, пожарные поспешили отойти подальше, морщась и кашляя от отвратительного запаха горелого мяса. Грачу с его звериным нюхом было вдвойне тяжело, но он заставил себя подойти еще ближе. Застыл, тяжело опираясь на черную трость с рукояткой в виде птичьей головы. Двое мужчин и две женщины. Один из мужчин обезглавлен. Из спины его торчит кавалерийская сабля. Выдернуть ее пожарные ни то не смогли, ни то не захотели. Так и уложили тело ничком, будто пришпиленного булавкой жука. Грач прислушался к себе, пытаясь понять, какие эмоции испытывает. Все же Лазарев был ему братом. Не в общем смысле, как все члены стаи. Гораздо ближе. Он сам в свое время обратил его. Поделился своим даром. Говорят, это образует незримую связь, обрывать которую больно. Но он ничего не чувствовал, кроме обычных и понятных в этой ситуации горечи, досады и злости на убийцу. А еще неприятно соднило под ложечкой в преддверии тяжелого разговора с начальством. Ему неведом был страх в обычном человеческом понимании. Однако он прекрасно осознавал, под какой удар неудача Лазарева подвела и его самого, и всю стаю. Под угрозой больше, чем его работа или жизнь. У стаи в кои-то веки появился шанс исправить несправедливость, тянущуюся еще со времен Петра Великого. И сейчас эта возможность грозит сорваться. Аспект зверя имеет ту же природу, что и дары других нефилимов. Однако другим дары приносят власть, богатство, уважение, высокие чины и наследуемые дворянские титулы. Дети зверя же с самого начала превратились в изгоев. Их называют упырями, вампирами, вурдалаками, боятся, ненавидят, истребляют везде, где обнаружат. Никто толком не знает, почему так повелось. Может, дело в личной неприязни Петра? Тот, особенно под конец жизни, вообще много странностей творил. А может, других нефилимов пугает умение упырей поглощать чужую эдру, в том числе из живого носителя. Они наверняка воспринимают это как угрозу. Впрочем, все может быть еще проще, и дело в банальных предрассудках. Христианская церковь тоже не жалует детей зверя и поддерживает дурацкие поверья про то, что упырей можно одолеть огнем, молитвой, серебром и святой водой. Это, конечно, все чушь собачья. Старые вожаки стаи выживали даже после четвертования или сожжения на костре с последующим захоронением останков. Эдра в детях зверя задерживается надолго после смерти и зачастую может оживить тело даже спустя много дней. Потом, чтобы полностью прийти в форму, упырю нужна лишь свежая кровь и плоть. Даже не обязательно человеческое, это тоже глупые россказни. Но Лазарев был мертв. Мертв безвозвратно. Значит, кто-то забрал эдру с его тела, как из тела князя. И это беспокоило грача, пожалуй, даже больше, чем сам провал задания. Неужели кто-то из своих? Но кто осмелился бы пойти против стаи? Убийство своего – самый тяжкий грех. Прощения ему нет». Да и не выживет одиночка без помощи остальных. Может, какой-то молодняк неучтенный, обращенный? Или вовсе первородок, получивший дар зверя, как в старину, где-нибудь на Востоке? Слишком много вопросов. К тому же с мертвых Эдру умеют собирать не только волки. Эх, Арсен, Арсен, а ты ведь был весьма перспективным. Как же ты так оплошал? Сама миссия у Лазарева была хоть и деликатной, но не очень-то сложной. Князь Василевский, давно разорившийся и выживающий из ума старикан. Однако за какие-то старые заслуги он до сих пор находился под протекцией государя. Молодой князь Орлов поручил устранить его. О причинах он перед исполнителями, понятное дело, не распространялся. Единственное, на чем настаивал, что выглядеть все должно максимально естественно, чтобы не привлекать внимание полиции. По поручению грача, Лазарев заранее, еще в начале лета, приехал в Демидов и поселился по соседству с Василевским под видом врача частной практики. Прикрытие было идеальным, поскольку он и правда был практикующим врачом. Затем он нашел подход к управляющему имением князя. Поработал и кнутом, и пряником, но убедил того в уговоренное время подмешать старику снотворное и разыграть небольшую сценку перед остальной прислугой. Расчет был прост. Управляющий посылал за доктором, являлся Лазарев и с помощью дара ослаблял князя настолько, чтобы тот помер своей смертью через пару дней, не приходя в сознание. Но что-то пошло не так. Управляющий рассказал о странном пациенте, появившемся в доме князя пару дней назад. На первый взгляд ничего подозрительного. Василевский был сильным целителем, хотя и с несколько специфичным даром, больше подходящим для лечения ран, нежели обычных болезней. К нему порой обращались за помощью, и, собственно, на это он и жил в последние годы. В этот раз он притащил в дом одну из жертв недавнего теракта на железной дороге. Анархисты взорвали бомбу в поезде, приехавшем из Тобольска. Князь довольно быстро поставил парня на ноги и оставил жить у себя, пока тот окончательно не поправится. И вот тут-то начались кое-какие странности. На допросе управляющий показал, что старый князь накануне заперся с гостем в кабинете, и они о чем-то долго разговаривали. А когда Лазарев пришел, чтобы выполнить последнюю часть плана, именно гость помешал ему. Управляющий видел, как тот вошел в спальню князя, завязалась драка, раздались выстрелы. Вот тут-то этот слизняк и запаниковал. Лазарева он боялся до чертиков и правильно делал. Решил, что тот разозлится из-за этого нападения и выместит злость на нем. Кретин. Лазарев и так бы убрал его после смерти князя, как ненужного свидетеля. Впрочем, не меньше этого управляющий боялся и второго исхода. Если князь отобьет нападение и раскроет его предательство. Так что он решил попросту спалить дом со всеми его обитателями и сбежать. Даже баб из прислуги не пожалел. Грач брезгливо поморщился, вспомнив, как этот червяк заикался и обливался потом, спутанно и торопливо отвечая на его вопросы. Страх, как, впрочем, и иные эмоции, делают людишек еще более жалкими. И от этих ничтожных тварей детям стаи приходится всю жизнь прятаться? Это не просто несправедливо, это глупо и смешно. Если бы не другие нефилимы, стая давно бы правила всем этим сбродом. Позади раздалось деликатное покашливание. Грач давно почуял приближение незнакомца. Тот пыхтел и кашлял на ходу так, что его было слышно за сотню шагов. Впрочем, это был не незнакомец. Грач узнал его запах, хоть и изрядно заглушенный вонью обгорелых тел. Околоточный надзиратель. Кажется, Ковтунов его фамилия. Чуть помедлив, полицейский подошел ближе и встал рядом, брезгливо прикрывая рот и нос клетчатым платком. Грузный, усатый, похожий на моржа мужик в расстегнутой шерстяной шинели поверх полицейского мундира. Несмотря на морозец, он обильно вспотел. Пряди взмокших волос выбились из-под фуражки и прилипли ко лбу. «Посторонним сюда нельзя, ваше благородие», — окинув грача настороженно неприязненным взглядом, предупредил он. «Я не посторонний», — хрипло каркнул грач, почти не размыкая губ. Околоточный, откашлившись, подошел еще чуть ближе, морщась от запаха. «Кажется, я вас где-то видел, но, простите, с кем имею честь?» «Уральское охранное отделение». «Ах, да, охранка. Но меня не предупреждали, что вы прибудете». «А должны были?» Полицейский, раздраженно хмыкнув, искоса окинул грача еще более неприязненным взглядом. «И все-таки вы не представились, кто вы?» «Это не важно. В полдень здесь будет мой начальник, статский советник Орлов. Все ваши вопросы можете обратить к нему».
«А, ну как же, слыхал. Молодое дарование, так сказать, но...»
Он вытянул из жилета часы на цепочке и, щелкнув крышкой, взглянул на время. «Похоже, запаздывает Феликс Аристархович. Уже 12, а...» Странный шелестящий звук над их головами заставил околоточного встрепенуться, запрокидывая лицо к небу. Фуражка едва не свалилась с его головы, и он придержал ее рукой. Ахнул, испуганно присев, когда с неба в десятки метров от них вдруг рухнула огромная птица с размахом крыльев метров 2. Впрочем, быстро стало понятно, что это не птица, а человек в длинном кожаном плаще хитрого покроя, который в полете раскрывался треугольным крылом. Сходство с птицей придавал диковинный летный шлем с заостренным носом, похожий на маску чумного доктора. Нефилим снял его, небрежным жестом поправил светлые растрепанные волосы и широким шагом направился к грачу. Молодое дарование. Что ж, Феликс Орлов и правда один из самых молодых статских советников в Демидове. А уж получить пост начальника Уральского охранного отделения в столь юном возрасте и вовсе дело нетривиальное. Сколько ему? 25, а то и меньше. Впрочем, внешность нефилимов обманчива. Наследник легендарного рода Орловых был хорош собой, особенно в мундире, строен, ладен, с безупречным, пожалуй, даже слишком красивым для мужчины лицом. Правда, несколько портило его жесткое злое выражение и слишком резкие движения головой, от которых он походил на птицу.
«Ваше сиятельство», — начал было Ковтунов, вытянувшись по стойке смирно, но блондин прервал его, небрежно махнув рукой в белоснежной перчатке. «Оставьте нас!» Околоточный сконфуженно покраснел, но все же послушался и пошел прочь. Впрочем, он, кажется, и рад был убраться подальше от обгоревших трупов. Сам Орлов брезгливо поморщился, окидывая взглядом тела. «Фу, ну и смрад! Пойдемте, Грачев, я не собираюсь здесь торчать. Не хватало еще, чтобы одежда провоняла». Он указал на мощенную камнем дорожку, идущую с внутренней стороны забора и, кажется, огибающую весь дом кругом. Грач последовал за начальником, едва поспевая за его легкой порывистой походкой. Трость его тяжело постукивала, опираясь прорезиненным концом в камни. Отойдя чуть дальше, Феликс сбавил шаг. Они шли рядом, не глядя друг на друга и не проронив ни слова. Грач вообще был не очень-то разговорчив, а молодой Орлов, кажется, все силы тратил на то, чтобы не взорваться и не наорать на подчиненного. Надо отдать ему должное, у него это получилось. Лицо князя напоминало неподвижную восковую маску, разве что желваки на высоких точеных скулах ходили ходуном, выдавая его напряжение. О назначении младшего сына Аристарха Орлова начальником уральской охранки ходило много слухов. Но грач, как никто другой, знал, что мальчишка честно заслужил эту должность. Возраст, пожалуй, единственное, на что реально могли пенять его недоброжелатели. Феликс был умен, отлично образован, хваток, честолюбив. И самое главное, рьяно патологически целеустремлен. Такие, как он, способны лбом прошибить даже стену из Петрова камня. Пройдет десяток лет, и он может возглавить охранное управление в Петербургском округе, а то и имперское. Останавливаться на достигнутом Феликс точно не собирается. В этом можно быть уверенным на все 100. В том числе, потому что вдобавок к вышеперечисленным свойствам, он обладает и еще кое-какими, куда более редкими и ценными. Он умеет рисковать. И если надо, умеет идти по головам. Только очень рисковый человек, работая в охранке, начнет тайно сотрудничать со стаей, набирая из ее членов филеров и агентов для особых поручений. Во многом, именно благодаря этому Феликс Орлов так быстро продвигался по служебной лестнице, успешно расследуя дела, с которыми месяцами не могли справиться его предшественники. Не мудрено. Волки – идеальные исполнители, когда дело касается, например, наружки или выслеживания людей. да, впрочем, и во многих других делах, характерных для тайной полиции. Опираясь на стаю, охранка могла бы стать во много раз эффективнее. А взамен дети зверя могли бы получить то, чего давно заслуживали – признание, уважение. В перспективе даже возможность получать дворянство. И Феликс обещал все это в будущем, когда сам достигнет таких высот, что сможет влиять на внутреннюю политику в империи. Вожаки хоть и сдержанно, но поверили ему. Решили попробовать. В конце концов, даже свои волки в охранке уже дорогого стоили. Еще больше связь стаи с наследником Орловых усилилась, когда кроме обычных заданий волки начали выполнять для него особые личные поручения, такие как устранение старика Василевского.
«Вы даже не представляете, насколько я разочарован, Грачев!» Наконец заговорил Феликс, в полголоса цедя сквозь зубы. «Что можете сказать в свое оправдание? По крайней мере, князь мертв, вы ведь этого хотели?»
«Да плевать мне на этого старого болвана!» Не сдержался Орлов, но снова взял себя в руки и продолжил тем же холодным, источающим яд тоном.
«Мне нужно было устранить его, чтобы спокойно прибрать к рукам его архивы. А что теперь?»
Он мотнул головой в сторону черного обгорелого остова.
«Хоть что-то удалось спасти? Какие-то документы, библиотеку? Может, обнаружили какие-то уцелевшие тайники?»
«Ищем», — глухо отозвался грач.
«Ищите! Ищите, дьявол бы вас побрал! А этот ваш исполнитель! Он, как я вижу, помер от того, что решил почесать спинку саблей? Или ему кто-то помог? Есть какие-то зацепки?»
«Есть. Лазарева убил молодой одаренный, гостивший у князя».
«Логично. Обычный человек бы не справился. Но кто он? Что делал у Василевского?»
«Есть одна версия. Работал у князя некий Захар Меркушев. Лазарев привлек его к делу. Получал от него некоторые сведения, и потом...»
«Без лишних подробностей, Грачев!» — поморщился Феликс. «В чем суть?»
«Меркушев подозревает, что этот гость — какой-то родственник князю. Возможно, сын или внук. Очень уж похож внешне».
«Ерунда, у Аскольда не было детей».
«Тем не менее, гость этот прибыл в Демидов на поезде из Тобольска, на том самом, который взорвали рядом с вокзалом».
«И выжил?»
«Везунчик!» — саркастически усмехнулся Феликс.
Грач кивнул, отгоняя мрачные мысли. «Да, выжил. Еще один довод в пользу того, что убийца Лазарева — одаренный с аспектом зверя. Тем более, что Меркушев рассказывал, что привезли его израненного так, что он был больше похож на труп, но уже на следующий день ходил по дому, как ни в чем не бывало. Разве что вел себя странновато, будто память отшибла. Что если и правда амнезия? Это объяснило бы, почему молодой волк пошел против стаи». Делиться своими подозрениями с начальством грач не спешил. Незнакомец точно не Филим с каким-то сильным даром. Если это действительно дар зверя, то Орлову об этом знать не обязательно. Такие дела должны решаться внутри стаи. «Он был ранен, но Василевский ему помог», — продолжил он. «И приютил у себя, хотя раньше за ним такого не наблюдалось. Старик был крайне нелюдим, особенно в последние годы». Феликс, продолжая неторопливо вышагивать по заметенной свежим снегом дорожке, задумчиво покивал головой.
«Хм, что ж, выглядит и правда подозрительно. Может, какой-нибудь байстрюк отыскался? Куда он делся-то после пожара? Сбежал?»
«Да, по горячим следам найти не удалось, но кое-какие зацепки есть. Ищем».
«Ищите! Из-под земли его достаньте! Может, еще не все потеряно? И дом разберите по бревнушку, каждую кучку пепла просейте».
«Возможно, будет проще, если мы будем знать, что конкретно мы ищем», — невозмутимо отозвался грач.
Замечание это почему-то вывело Орлова из себя. Он резко развернулся, взглянув на подчиненного так, будто собирался испепелить его взглядом. На несколько секунд они замерли друг напротив друга. Со стороны они смотрелись очень контрастной парочкой. Орлов — высокий, молодой, статный. С одного взгляда понятно, что голубых кровей. На его фоне Грачев смотрелся невзрачно и жалко, будто полная противоположность аристократу. коренастый и сутулый человечек на вид крепко за 50, в поношенном черном плаще и давно вышедшем из моды котелке. С покрытым неопрятной щетиной лицом, похожим на маску, грубо вырезанную из древесной коры. Грач встретил гневный взгляд молодого начальника спокойно. В его водянистых, невыразительных глазах под полуопущенными веками, как всегда, можно было прочитать лишь бесконечную усталость. Впрочем, это была лишь маска. Внутри волк все же дал волю чувствам. Совсем ненадолго, буквально на мгновение, вдруг подумалось, как просто сейчас он мог бы разорвать высокомерного молокососа надвое, как брызнула бы праздничным салютом алая кровь, обогряя свежевыпавший снег. С каким сладким хрустом клыки вонзились бы в эту свежую сладкую плоть. Наглый, заносчивый щенок. Но стая надеется, что в будущем он сможет сдержать свои обещания. И потому сам грач вынужден прислуживать ему как шавка. Однако осознание того, насколько хрупко это равновесие, и как легко сместить его в свою сторону, помогает ему легче сносить эти унижение. Кажется, Феликс все же почуял неладное. Может, что-то промелькнуло у грача во взгляде. Молодой князь смутился и, порывисто отдернув полы плаща, развернулся, снова зашагав дальше по дорожке. «Вы правы, Грачев», — буркнул он. «Я должен был сказать об этом раньше. Мне нужны старые документы из архива Василевского, принадлежавшие когда-то его предку. Дневники, географические карты». В общем, отчет об экспедиции, в которой тот участвовал. Хорошо, понял. Тогда приступайте. И займитесь этим лично, Грачев. Лично. Не полагайтесь больше на всяких дилетантов. Официально я отправляю вас в отпуск. Денежное довольствие обеспечу. Никого в помощь не предлагаю, но можете привлекать кого-нибудь из ваших, упырей. Или как там вы предпочитаете, чтобы вас называли? «Друг друга мы обычно зовем волками или братьями». «Ах, да, стая. Ладно, на этом все. Вы свободны. Если понадобится выйти на связь, вы знаете, что делать». «Понял». «Ах, да, и...» Орлов повертел в руках летный шлем, протирая перчаткой прозрачные стекла. «Не забудьте хорошенько замести следы здесь. Это ваш свидетель, управляющий Василевского. Как там его? Меркулов, Меркушев...» Он рассказал все, что знал. Больше он не нужен. Это как раз понятно, но где он сейчас? Он слишком много знает, и не хватало еще, чтобы начал болтать, где не следует. Он ничего не расскажет, — спокойно ответил Филер. Когда мы закончили, я откусил ему голову. Феликс криво усмехнулся и покачал головой. У вас отвратительное чувство юмора, Грачев, как и у всех упырей. Стоит потренироваться, если вы и правда хотите быть вхожими в приличное общество. Не прощаясь, князь зашагал прочь, на ходу надевая шлем. Взлетел легко, без разбега, будто подброшенный вверх мощной пружиной. Плащ его хлопнул, расправляясь за спиной, как наполненный ветром парус. Тугая волна воздуха разметала снег на дорожке, развеяв искрящимся облаком. Стремительно набирая высоту, Феликс скрылся из виду. Грач проводил его все тем же ленивым взглядом из-под полуопущенных век и тихо хмыкнул сам себе, пожимая плечами. И к чему эта фраза про чувство юмора? Он ведь не шутил.